Читаем Библию вместе в прямом эфире.
Июня, друзья, 17:00, в эфире программа «Читаем Библию вместе». И сегодня у нас в московской студии Олег Шевкун.
Привет всем.
Максим Белоозеров.
Здравствуйте.
И Маруся Иванова.
Здравствуйте.
Я сидел, думал, она себя будет представлять или ее нужно представлять?
И я на самом деле хочу передать привет нашим коллегам из Санкт-Петербурга. Сегодня по техническим причинам они не смогли к нам присоединиться. Очень хотели, я об этом знаю, и я надеюсь, что в следующем эфире они все-таки будут с нами.
Кстати, друзья, Алла, Милана, Никита, если вы нас слушаете, если вы нас смотрите в трансляции, напишите нам. Контакты вы уже знаете, я надеюсь, что выучили. Вот пока были с нами, просто напишите «Привет!» Мы вам тоже
что-нибудь вот и проверим, скажем. Выучили ли вы контакты.
А, прямо так, да?
Да.
То есть, а сегодня у нас, на самом деле, сложная ситуация, потому что обычно у нас бывает здесь четверо. Вот. Одно наше место, одно место. Место ведущего сегодня свободно. Кстати, сегодня с нами Ирина Латышинская. Ну, нельзя забывать звукорежиссера. Нельзя. Понимаете? Вот. Так вот, одно место у нас свободно. Значит, соответственно, вот вопрос. А что будем делать?
А давайте мы спросим это у слушателей. Ну, то есть у нас есть один свободный голос, значит, его можно переадресовать людям, которые нас слушают.
Мне кажется, что это абсолютно гиблая идея, Марусь. Я очень тебя уважаю, я очень тебя ценю, но я уже знаю имена двух слушателей, которые, скорее всего, нам позвонят. Ну, вот я просто их знаю.
Олег, по-моему, вы пессимист. Мне кажется, что если люди захотят, они будут нам звонить, и звонков будет гораздо больше, чем два.
Давайте верить все-таки в наших слушателей.
Давайте сделаем ставки. Я ставлю на 8.
Я ставлю на 2.
Ну ладно, я на 6.
Значит, 2 звонка за эфир, 6 звонков за эфир или...
8.
Боже, мне не хватает веры, друзья. Так, ну, на самом деле, для того, чтобы люди позвонили, в общем-то, нужно задать вопрос, надо, чтобы было понятно, о чем мы сегодня будем говорить. А говорить мы сегодня будем о церкви. Мы начинаем новый такой небольшой сериал. Я думаю, на 5-6 недель этот сериал у нас с вами вот затянется или продлится он 5 или 6 недель. Мы будем разбираться, что же такое церковь, что говорится в Библии о церкви. И насколько, может быть, современные представления о церкви, которые есть у большинства людей, к сожалению или к счастью, отличаются от библейских. Ну, давайте просто для начала. Друзья, вот для вас, вы слышите слово «церковь»? Первая ассоциация какая?
Ну, я не знаю, сейчас, вот когда я уже там отучился 3 курса в университете, для меня это государственная организация, которая имеет свои какие-то полномочия, свои обязанности и очень активно участвует в жизни граждан.
Вариант первый. Церковь как государственная организация. А вот это скорее позитивно, негативно или нейтрально?
Для меня негативно.
Почему? Разные государственные организации бывают вполне позитивные.
Потому что сейчас на очень большое количество продуктов в масс-медиа церковь пытается наложить свое вето.
Так церковь отделена от государства?
Ну, для меня это отделена? Негативно.
Что-то я не уверена в этом.
Ага. Итак, первая ассоциация – государственная организация, при этом достаточно негативная. Это Макс. Для тебя, Марусь.
Ну, у меня есть детская ассоциация, которая как-то вот так укоренилась где-то в очень-очень раннем возрасте. Я думала, что церковь – это место, куда складывают гробы на самом деле. Потому
Чего?
Что вот я приходила в церковь там с бабушкой, с мамой 2-4 раза, и почему-то в первую очередь мне виделось то, что около этого белого здания просто стройным рядом очень много гробов сложено. Я постоянно попадала в церковь, когда там были какие-то похороны. И поэтому ассоциация была очень жуткая, а сейчас это скорее, не знаю, свечи.
И как, знаешь, как в вестернах старичок с рулеткой рядом стоит.
Ну да, вот чего-то такое совершенно неадекватное было.
Слушайте, ну ассоциации интересные. Либо государственная организация, либо гробы. Все на одну и ту же букву, на 4-ю букву алфавита. Какие-то грустные ассоциации, честно говоря, друзья мои. Ну я понимаю, что это первое, что приходит в голову. Для меня, кстати, мне сейчас сложно говорить, потому что я уже довольно давно в церкви. Но я помню, допустим, в детстве это, конечно, были, скорее, ладно. ладан, запах ладана, потому что я помню, как в детстве впервые пришел в церковь, ну, просто чтобы посмотреть, что это такое, ничего там не понял, но остается этот запах, знаете, вот что хорошие духи, что ладан, да, вот это можно запомнить, и оно всю жизнь, вот с тобой этот запах, ты его чувствуешь, например, ага, вот этим самым пахнет. И долгое время ассоциация с церковью у меня была именно такая. Ребят, а как вот вы помните свою первую встречу с церковью, когда вы туда реально пришли? Я, правда, боюсь тебя, Марусь, об этом спрашивать, потому что будет подробный рассказ о том, о чем мы уже слышали.
Не, если говорить о детских ассоциациях, то для меня это прежде всего, я думаю, как и для многих моих знакомых, это куличи, это Пасха, освящение творога и хлебобулочных изделий.
Стоп, вот ты реально ходил на Пасху в церковь? Там,
да.
С родителями,
да.
Еще с кем-то. А зачем? Вот. Даже не скажу, что все идут, потому что ну, не все же идут, ну не все.
Вот тогда я...
Силы воли было
даже,
мало ли.
Даже сейчас я не могу ответить себе на этот вопрос, зачем. Просто вот меня туда привели, и мне понравилось. Потому что была такая торжественная праздничная атмосфера и детская.
Ну, это хоть хорошо, это хоть не на четвертую букву алфавита. А у тебя?
Ну, самые первые я не особо помню опыты соприкосновения с церковью. То есть это тоже была Пасха, то есть меня водила бабушка. А вот личный опыт, когда я сама пришла в церковь, это было уже осознанно. Это было года 3, наверное, назад. И я тоже пришла на Пасху. Причем в Елоховский собор. Потому что
а там народу?
Там очень много людей, но у меня были два друга, которые пели там в хоре. И была моя преподавательница, которая там, собственно, этим хором управляла. Поэтому, ну, я пришла послушать, поинтересоваться, что там, как происходит. И в итоге закончилось это немножко тоже страшно, на самом деле. Потому что, когда начался крестный ход, меня, как непоющую, просто пихнули с хором. Ну, девочка, стой, делай вид, что поешь. Закончился, значит, этот крестный ход.
Так.
Хор выстроили на ступеньках собора. А так как я была очень маленькая, 3 года назад, как, в принципе, и сейчас, я стояла где-то в самом первом ряду, и передо мной стоял батюшка с кадилом. Вот он стоял вот буквально в 2-3 шагах от меня и смотрел ровно мне в глаза. Он смотрел там...
В твои чистые,
да,
ясные,
махал
светлые.
Махал там этим кадилом, собственно, читал... Не знаю, что он читал. И со всех сторон было очень-очень много камер, которые снимали это действо. И мне... Я точно помню, что мне было нечеловечески стыдно, потому что, ну, люди-то, наверное, думали, что я как хор тут стою, а я слов не знаю. Я пытаюсь подпевать, понимаю, что мои губы не попадают там ни подо что.
И это видно, это видно на камеру.
Да, и я думала, что достанется-то кому? Достанется, собственно, моей преподавательнице за то, что она меня привела. Вот, а потом был самый страшный момент, потому что хор начал уходить обратно. Хор начал уходить обратно, а там, собственно, если идти к алтарю, выстроилась толпа. Слева и с правой стороны очень плотная толпа. Я заходила последней, и, собственно, я оказалась вот в этом тоннеле. То есть, если идти вперед, там будет алтарь, справа и слева от тебя просто плотные-плотные ряды людей, а сзади... идет, собственно, вся компания,
компания.
Устраивающих это празднество, несут хорункулы, поют, вот, и я просто как загнанный зверь мечусь туда-обратно, не знаю,
там
что делать.
Деваться, да.
Это было очень страшно, но меня, к счастью, заметили и просто буквально за шкирку вытащили куда-то там наверх отходить.
Слушай, а интересно, потом кто-нибудь говорил тебе о том, что заметили вот это?
Нет.
Этот... Вот.
Нет, никто не говорил.
Вот. Вот это часто так бывает. Ты думаешь, я сейчас опозорился, все только об этом будут говорить. Я опозорился. Как ты опозорился? И никто даже не в курсе.
Ну, это была очень стрессовая ситуация, могу сказать. Но мне понравилось, на самом деле.
А теперь, внимание, по поводу стрессовой ситуации. Сейчас есть ставки. 2 – это ставка от меня. 6 – это ставка от Макса. По-моему, да? 6 же ты же.
Все правильно.
6 и 8 звонков – это ставка от Маруси. Мы хотим устроить блиц. Друзья, не пишите нам. Вот сейчас нам не пишите. Позвоните нам сюда, если вы нас слушаете, если вы нас слышите. 8-800-333-1706. По всей России телефон бесплатный. То есть вы с мобильного можете набрать 8-800-333-1706. И никому ничего вы не будете платить. Позвоните нам и ответьте вот на какой вопрос. Расскажите о своей первой встрече с церковью. Ну вот вы были в церкви, или церковь пришла к вам. Первый или самый яркий ваш опыт встречи с церковью? 8-800-333-1706. Очень-очень-очень хотим вас сегодня услышать. Ну, потому что... Ну, еще и нам интересно, кто, собственно, был прав. Маруся, Макс.
Ну, Олег, а вы еще не высказались, нам тоже интересно.
О чем?
О первом опыте столкновения.
Первый опыт столкновения, ну, на самом деле, первый такой был не очень осознанный. Я помню, что где-то когда-то кто-то из родственников водил в церковь. Ну, просто действительно это было, типа, какое-то мероприятие. Вот мне так казалось, что это именно мероприятие. Но впервые я пошел в церковь, тогда было празднование тысячелетия крещения Руси. Вот, пошел на всю ночь, там было богослужение. Абсолютно ничего не понял. Был очень усталый. Ну и, в общем, на самом деле, конечно, был совершенно не готов. Это вот такое посещение. Ну вот один из первых, не самый первый опыт, но вот тот, о котором хочется рассказать. Хотя, ну вот сейчас, конечно, уже немножко сложно, потому что время много прошло. Как-то так. Вот, друзья, 8-800-333-1706. Пока никто из нас не прав. Ни одного звонка нет. Слушайте, друзья, а вы знаете, что, между прочим, если бы первые апостолы, первые христиане услышали наш сегодняшний разговор о церкви, они бы ничего не поняли.
Почему?
Так, о чем тут говорили? Церковь как государственный институт, правильно? Угу. Государство было римское. Ну, какой там до Константина государственный институт? Так, подождите, я прерываюсь, потому что есть звонок. Здрасте.
Здравствуйте. А ведущим зачитывается участие в эфире?
Ведущим?
Да.
Нет, понял. Мы считаем только звонки.
Только звонки, жалко. Ну вот Игорь Попов вам звонит.
А, понятно. Ну, слушайте, ну он звонит, Игорь Попов. Я не узнал Игоря Попова.
Да-да-да, не
узнал. Марусь, ты явно его узнала.
Я узнала, да.
Давай, давай. Значит, Игорь Попов, мы с тобой обычно друг друга поддеваем. Давай здесь не будем это делать, ладно? Хотя кто знает.
Очень хочется, но я удержусь. Я со смирением, в общем, постараюсь.
Да какое у тебя смирение, Игорь Попов?
Вот, видишь, я молчу же, Олег.
Так, давай на вопрос отвечай. Тут передача делаем совместно.
Отвечаю на вопрос. Первое мое, скажем, знакомство с церковью было довольно хорошее и позитивное. Я очень хорошо понял, что там все происходит. Вот, меня пригласили мои друзья, я тогда писал тексты для местной рок-группы. Вот, она оказалась такой группой, которая ходила в церковь протестантскую. Вот. Я попал на общение сначала. Вот, а потом на служение. Вот, и потом я пообщался с пастором, и, в общем, зачастил туда и попал, в общем-то, в лапы.
Коллеги, а как вас... Сейчас, Игорь, подожди минутку, коллеги, а как вас... Как вам словосочетание «церковная рок-группа»?
По-моему, неплохо. Я бы такую в церковь сходила даже, интересно.
Макс...
Ну, а это не церковная все-таки рок-группа. Ага. Вот, это, скорее всего, скорее ребята, которые ходили в церковь.
А, понятно.
У них своя была группа. Она даже, у нее название было соответствующее — «Соль земли». Так что так. Они, кстати, до сих пор выступают. Такие ребята из Петушков, между прочим.
Это тех самых, которые Ерофеев прославил?
Ну, я... Не знаю, насколько вот у тебя это ассоциируется с Серафимом, но да, они самые.
Ну, хорошо. Ага. Игорь, спасибо большое.
Да.
Спасибо. Пока один звонок. Друзья, мы хотим услышать голоса не только ведущих программ, других программ. Хотим услышать ваши голоса слушателей.
Но и ведущих программ тоже мы будем рады услышать. Потому что, ну, 8 звонков, 6 звонков, это...
Нет, подождите, далеко, мы начали очень интересную тему развивать про первых апостолов.
Да, я думаю, что мы к этой теме сейчас подойдем, мы сделаем коротенькую перебивочку, а потом начнем читать библейские места, в которых упоминается церковь, и попытаемся разобраться, как же понимали ее первые апостолы. Но наш вызов, челлендж такой, он не отменяется, поэтому звонки о вашей первой встрече с церковью. 8-800-333-1706. Хотим услышать вас. Если, ну, совсем не можете позвонить, тогда напишите theos.fm, наш сайт, и радио Theos — это мобильное приложение. Давайте сделаем короткий перерыв, потом продолжим.
Божье Слово. Написано в прошлом, актуально в настоящем.
На часах 17:14 в эфире программы «Читаем Библию вместе», и я хочу напомнить вопрос нашим слушателям: какие у вас ассоциации с церковью, какое первое впечатление она на вас оказала? По номеру 8 800 +7 3 3 3 17 06,
не вот, путай с вайбером.
Маруся, а то потом мне будут звонить.
Маруся знает лучше меня, вы можете позвонить нам и ответить. А мы начали говорить об ассоциациях с церковью у первых апостолов.
Да, на самом деле первый случай. Кстати, вы представляете себе, ведь было время, когда и слова-то такого, собственно, еще не было. Ни на греческом языке, ни на еврейском, уж тем более на русском языке. И вот на самом деле мы можем найти даже то место в Евангелии, когда именно Иисус первому употребляет слово. В Евангелии написано по-гречески, говорили они, очевидно, на арамейском языке. Но слово греческое здесь весьма показательно. Показательна и сама ситуация. И для начала вот эта первая встреча с церковью для учеников Иисуса Христа, в которой, я думаю, они ничего не поняли. Я думаю, это первая встреча. Вот. А я прочитаю этот момент Евангелия от Матфея, 16 глава, с 13 стиха. «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих: за кого люди почитают меня, Сына Человеческого?» Ну, то есть, кем меня считают? Что про меня говорят? Вот его вопрос. Они сказали: одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию или за одного из пророков. Он говорит им: а вы за кого почитаете меня? Симон же Петр, отвечая, сказал: ты Христос, помазанник, Сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ: благословен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Вот такое первое упоминание церкви, между прочим.
Олег, прерву вас, у нас есть звонок, давайте послушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Слушаем вас. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Галина, я из Москвы.
Галина, расскажите,
я,
пожалуйста, о вашей...
Я постоянно с вами общаюсь, разговариваю. Вот, очень приятно...
Очень приятно вас наконец услышать.
Вы говорите. Да-да. И я скажу о своем первом впечатлении из посещения в церкви. Я была ребенком, и мне было интересно, как там в церкви, потому что я постоянно слышала о Господе от мамы моей. И жадно все это хватало, все было очень-очень интересно. И вот я пришла в церковь, и мне было очень интересно, что они молятся, закрывают глаза. Я тоже закрою глаза, сама подсматриваю, что же они там, вообще как дальше, что дальше. И вот они чуть что, не глаза закрывают. И я потом маму спросила, мама говорит: да, надо глаза закрывать, чтобы ничто тебе не отвлекало. Но тем не менее, мне было очень приятно в этой обстановке. Все люди такие были, чистые, прекрасные. Мне было с ними очень хорошо. И первое мое впечатление было, такое прекрасное, что это нельзя забыть. Это непередаваемое. Это очень хорошее. Так что вот так вот. Спасибо вам.
Спасибо. Ну, Галина, но вы при этом, вы были в воцерковленной верующей семье, правильно? То есть вы уже шли,
да,
и узнали о Боге.
В Средней Азии, в Таджикистане.
Ух ты!
Еще не все немцы уехали, тогда немцы же уезжали.
Угу. А не страшно было вот в Таджикистане, вроде бы
в
мусульманской?
Нет, не было страшно, мне было очень приятно, я очень хотела. Я всегда просила маму: мама, еще хочу раз туда, еще к ним, еще. Я всегда хочу туда быть. Я одна, у нас 5 детей, но я одна всегда как-то стремилась к Богу. Потому что Нет, это не мусульманская страна. Я тогда еще как-то не понимала, что она мусульманская, потому что я видела, что очень много таджиков приходили к Богу. И мне мама говорила, что Духом Святым были написаны слова: «С гор Памирских все потоки польются». И мне настолько это просто в душу вошло. И я жила этими словами, и я видела, как много таджиков приходит к Господу. То есть я не видела мусульманство, я видела христианство среди азиатов.
Спасибо большое. Спасибо вам, Галина. Спасибо. Коллеги, Галина мне только что преподала еще и урок русского языка.
Да, это...
Знаете, в чем?
Потому что очень красиво говорит.
Нет, не только. Я иногда ворчу, вот скажу вам, как есть, да, я иногда ворчу по поводу того, как выражаются современные молодые люди. Вот не освобожден я от возраста от этого. Вот, у одного нашего молодого сотрудника часто слышу вот слово «вошло» или «зашло». Ну, вот это так хорошо «зашло». Я когда это слышу, у меня так я чуть имя не сказал. Что за слово вообще? При чем тут? Вот, оказывается, сейчас Галина говорит, это настолько в душу вошло, все, почти то же слово, оказывается, зашло в душу или вошло в душу, все, я больше морщиться по этому поводу не буду. Спасибо вам огромное, Галина, вот так вот.
Ну, а давайте вернемся к тому, что вы читали.
Ой, подождите, коллеги, все-таки, на сколько звонков пока?
Два.
Кто прав?
Пока вы, но у нас еще много времени.
Вопрос какой был для слушателей? О чем мы хотим услышать?
Какие у вас были первые впечатления с церковью? И какие ассоциации у вас рождаются сейчас?
Любые, да, первые впечатления, связанные с церковью, ассоциации, которые рождаются сейчас. Хотим сегодня слышать много ваших голосов. Вот 8-800-333-1706. Звоните, пожалуйста. Очень-очень хотим услышать. Спасибо, Светлана из Праги, за ваше письмо, за ваш вопрос. Я думаю, мы ответим на этот вопрос через пару выпусков. Я его просто вот отложу сейчас. Читать не буду, но к этому вопросу мы вернемся. Ну вот нельзя будет к этому не вернуться, потому что это у нас, что называется, по ходу будет важно. А так хотим услышать ваши голоса обязательно. Ну что же, к тому тексту.
Я на самом деле, как апостолы, я не понял ничего из того, что сказал Иисус.
Я поняла, что там было что-то про камень, про пророков, и все.
Да, самое интересное, что в какой-то момент, вот когда уже становится понятно, что скоро Иисусу идти на смерть, ему надо убедиться, что вообще ученики понимают, кто он такой. То есть вот кто я, кем вы меня считаете? И, ну, сначала он выясняет, кем его считают люди, ну, там все что угодно. Там, если на современном языке, добрый учитель, хороший человек и так далее. Вот, и вдруг Петр берет и говорит ему в лицо: ты помазанник, то есть Христос, Сын Бога Живого, ты Мессия. Мессию, помазанника Христа ожидал весь Израиль. И вот Петр говорит Иисусу: вот ты тот самый, кого ожидали. Тогда Иисус сказал ему в ответ: ты благословен, ну, современным языком, ты молодец, потому что не плоть и кровь открыли тебе это. Как вы это понимаете, кстати? Не плоть и кровь.
Ну, не внешнее.
Не сам придумал. Ты это не сам придумал. Вот не просто оно в голову так влезло, у тебя и все. Да, а вот ты об этом можешь узнать только по одной причине. Если это тебе покажет Бог Отец. Вот это тебе свыше дано. Это тебя осенило. Это у тебя нечто особенное. И вот тут, в этом контексте, в контексте того, кто такой Иисус, начинается разговор о церкви. Ты Петр, Петрос. На греческом языке значит камень. Вот поэтому камень. И на этом камне я создам свою церковь, экклесия. И врата ада не одолеют ее.
Вот вы знаете, вот я очень зацепился вот за эту фразу, когда вы читали впервые. И для меня из слов Иисуса церковь — это такое некое сооружение, которое будет препятствовать открытию врат ада. Ну, буквально, если понимать.
Мне кажется, это наоборот даже не сооружение. То есть... камень, мне кажется, это вообще не материальная вещь.
Слушайте, значит, препятствовать открытию врат ада, то есть она, врата ада не одолеют ее. Врата ада ведь не двигаются, они стоят. Если уж кто-то движется в этом одолевании, это никак не врата ада. Какое же тогда получается материальное сооружение? Какой камень? То есть, очевидно, есть некие врата ада и есть некая церковь, которая
Нет, я имею в виду, что если не влезать вот в коннотацию слов, то буквально это можно понять именно так.
Камень, сооружение. Так. Марусь, а у тебя?
Ну, как раз наоборот, мне показалось, что тут имеется в виду, что церковь — это не материальное воплощение, это, наоборот, таки духовное.
А вот тут начинается самое интересное, потому что, на самом деле, греческое слово «церковь», «экклесия» происходит от двух слов. Есть такой глагол «калео», «я зову», «я призываю». Глаголы в греческом языке обычно в словарной форме даются первое лицо единственного числа. И «эк», «из», как «экс», да, «из». «Экклесия» — это буквально призванные люди, то есть люди, которых позвали. Грубо говоря, если бы я был Христом, что, к счастью, не так, то я позвал, так, Марусь, Макс, приходите обсудить, приходите поговорить. Вы говорите, да, вот это экклесия, вы люди, вы призванные. Вы именно то, что Иисус называет церковью. Разница только в том, что, конечно, когда человек позвал, такого не будет. Такое будет, когда только позвал Бог. Не здание и не какая-то просто духовная сущность где-то вверху, а вот люди. Как вам такое, такой взгляд?
То есть любые там 3-4 человека, как кружок по интересам, которые собрались, и если они во что-то верят, это уже церковь?
А я разве сказал, что они во что-то верят?
А, то есть они могут и не верить.
А я разве сказал, что они могут не верить?
Тогда я совсем ничего
не понимаю. В чем смысл? Кто призывает? Кто их зовет?
Бог.
Экклесия. Да. Вот их Бог призвал. Их Иисус, конкретно Иисус Христос. В христианстве именно это. Их призвал Иисус, их собрал Иисус. И это, ну не вся, конечно, церковь. Ну что же, он только четверых призвал, что ли? Нет, конечно. Но это уже часть церкви. Вот где они находятся? Какое там убранство? Какой там у них пастор? Это уже вторично. А первично, вот в библейском понимании церкви, в том, что в Евангелии, это то, что их позвал Иисус. Вам аналогия. Есть какой-нибудь человек, которого вы настолько уважаете, вот настолько цените, что если он вас куда-то позовет, вам будет совершенно неважно куда. Главное, что позвал он, собрал вас именно он.
Не, ну все-таки куда будет немножко принципиально.
Как это, почему?
Ну, потому что смотря куда зовут.
Нет, Марусь, здесь речь идет о таком персонаже, человеке, для... Ну, тебе будет неважно, куда он тебя зовет. Главное, что он зовет.
Да, главное это он. И ты ему достаточно доверяешь. То есть он вот в плохое место он точно не позовет. Вот. А парень девушку приглашает погулять, и она его настолько любит, что ей совершенно все равно, куда. Главное, что с ним. Вот это скорее.
А тогда при чем здесь камень? И вот на камне я вас...
Ага. А вот это замечательный вопрос. При чем здесь камень? При чем здесь Петр? И камень вообще это кто? Еще и там ключи, между прочим.
Ну, я думаю, это как лидер какой-то, да, этой общины.
А ключи откуда взялись?
Никто не видел, наверняка видели или слышали вот этот образ такого рая. И у рая стоит ключник Петр с огромной такой связкой ключей. И он решает, кого в этот рай пускать, а кого в этот рай не пускать.
Ну, у меня вот эти ключи ассоциируются с гербом Ватикана вот всегда. Почему-то.
Католическая... Я всегда не понимала, почему у него много ключей. Ворота-то одни.
Ну, написано «ключи».
Ну, это, не знаю, зачем ему куча ключей?
Так, может, запасные?
Ну, это странно.
Значит, итак, получается один взгляд. Кстати, это взгляд католической церкви. Действительно, вот Петр такой камень, потому что он Петрос, собственно, имя его это значит, камень, и на этом камне основана церковь. Это один вариант. Значит, тогда получается что? Что в центре всего стоит Петр, да? И вот кого он пустит, тот, значит, вот нормально. Кого он не пустит, тот ненормально. Как вам такой взгляд?
Ну, то есть Петр решает?
Да.
Ну, так призывал же Бог, почему решает Петр?
Да, как-то через посредника не очень все решать.
Хорошо, друзья, я хочу переадресовать сразу этот вопрос нашим слушателям. Итак, получается, что вот есть некая структура, экклесия, мы уже поняли, что это не здание, не сооружение, это именно призванные люди. Но здесь говорится, я говорю тебе, ты Петр, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Кто это камень? Вот в этом тексте, в этом контексте, кто это камень? О ком говорит Иисус. Ну и напомню также главный наш вопрос, который мы уже задавали. Ваша первая встреча с церковью. Пока я, по-моему, прав, да? Пока два звонка.
Ну, пока да.
Пока да. Давайте дотянем до Макса. Вот давайте до Макса. До Маруси я даже не говорю.
Вот вы знаете, у меня, если говорить о камне, у меня почему-то такое метафорическое понимание этого, что это человек, который настолько твердо убежден в, ну, в каких-то своих мыслях, своей философии, что именно вот он достоин быть, ну, грубо выражусь, лидером этого, опять грубо выражусь, движения.
А если он упертый идиот?
Ну, это другая сторона.
То есть тогда, значит, смотрите, нужно найти для каждой церкви самого упертого, простите, самоубежденного, да, и сказать, вот ты лидер, и вот что бы ни случилось, мы все за тобой будем обязательно идти.
Как-то не очень.
Вот мне тоже так не нравится. Вот не нравится. Абсолютно не нравится. Еще?
Ну, камень. Я не знаю. Мне, в принципе, не кажется, что тут камень в понимании чего-то, опять же, материального.
Вот еще одно место я прочитаю. Не собирался его читать, но раз у нас этот вопрос возник, он настолько важен. Он действительно важен. Это из книги, которую мы еще не читали, тоже часть Библии. Апостолы, вот те самые апостолы, про которых мы так много говорили, потом стали писать письма христианам, христианам из разных городов. И вот один из них, апостол по имени Павел, кстати, о нем мы не говорили, потому что он появился несколько позже, это отдельная история, пишет в город Эфес. Слушайте, в Турции были когда-нибудь?
Нет.
Ни разу в Турции не были?
Нет, к сожалению.
Понятно. Но, по-моему, все, многие из тех, кто ездит в Турцию, особенно вот на то побережье, на Эгейское, да, они в Эфес так или иначе ездят, там развалины до сих пор. Так вот, Павел пишет этим самым христианам в Эфесе, «Вы имеете самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, складываясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие духом». Ну, сложный текст на самом деле. Но ответ на вопрос о том, кто камень, здесь есть совершенно четкий.
Ну, а почему же тогда Иисус называет камнем Петра?
Хороший вопрос. Ты Петр, и на сём камне я построю свою церковь. Но камень он. Причем что тут Петр?
Слишком много камней. Ну, в принципе, чтобы что-то возвести, нужно же не один камень.
Да, краеугольный камень, конечно, апостол.
Ну или это иерархия, Бог, Иисус, Петр.
Я хочу оставить этот вопрос на конец эфира, потому что Петр на самом деле при создании церкви будет иметь очень-очень немаленькую роль. Мы об этом почитаем в еще одной книге Священного Писания, несколько позже. То есть, конечно, краеугольный камень. Это самый Иисус, на котором все основано. Но смотрите, что получается. Можете ли вы себе представить что-то такое, где есть свечи, где есть красивая музыка, где есть... Ну, я чуть не сказал то, про что Маруся говорила вначале, но не буду. Где есть все атрибуты, все как положено, но это не церковь. Когда то, что кажется церковью, перестает быть церковью?
Ну, я вот почему-то не могу привести...
Вот просто я не знаю, не поймите меня превратно, но храм Христа Спасителя.
Почему для вас, вот для тебя...
Ну, потому что он превратился вот в полностью государственное...
Концертный зал.
Концертный зал, да. То есть там проводят все, что можно. У моих знакомых там проводили посвящение в студенты колледжа, если не ошибаюсь, кулинарного какого-то.
Ну, есть, там ну, есть, насколько я понимаю, система, по которой можно арендовать это помещение.
Ну, неважно, это, в принципе, место уже, куда ходят не молиться, а танцевать и концерты слушать.
Кто главный в церкви вообще в принципе, чтобы церковь называлась церковью? Вот просто по этому тексту, потому что мы с вами читали. Вот этот камень, на котором все устроено.
Ну, собственно, Иисус.
Вот. Теперь смотрите, что получается. Почему, помните, я начал с того, что нас апостолы, нас ранние христиане просто не поняли бы. Мы говорили о всем, что угодно, что есть в церкви. Там мы говорили и о музыке, и о свечах, и о гробах, и об одеяниях, и о хоре, и обо всем чем угодно. Вот для ранних христиан было все очень просто. Мы собрались вокруг Христа, мы часть церкви. Если мы приходим, и присутствие вот трансцендентного такого, да, может быть, но присутствие Божие там нет, вопрос, а оно зачем? Это клуб по интересам, что ли? Нет, конечно. Вот в этом, друзья мои, фундаментальная разница. Как вам?
Ну, меня на самом деле очень поражает, насколько со временем у человека, я не знаю, может быть, только у меня, но я думаю, многие со мной согласятся, насколько изменилось понятие церкви. То есть я даже вот о том, что вы говорили, Олег, я даже об этом не подумал, когда вы в начале эфира спрашивали меня о моих ассоциациях.
С чем? Вот я неправильно задал, если бы я сказал, с кем ассоциируется с церковью, я бы сказал, с Христом или нет? Не с чем, а с кем?
Да, сказал бы.
Да.
А, окей.
Ну, вот тогда, но вот это с точки зрения, ведь до того, как пришел Иисус, храмы были.
Нет.
Ну как, он же выгонял из храмов сборщиков податей там.
Был храм, и он был один. Это, кстати, это очень, очень важная история, на самом деле. Мы подходим, раньше, чем я думал, подходим к вопросу Светланы из Праги. Светлана, я думаю, вы нас слушаете, надеюсь, вы нас слушаете. А был Иерусалимский храм. И для того, чтобы принести жертву Богу, надо было откуда угодно, из любого места, прийти в Иерусалим. Если уж совсем нельзя было прийти в Иерусалим, то, ну, были местные собрания, синагоги так называемые. Ну, там тоже можно было. Но по большим праздникам в любом случае нужно было обязательно прийти в Иерусалим. Вот там, знаете, как вот такое устремленное все к центру, да, вот в центре там присутствует Бог. А вот той идеи церкви, которая появилась потом, когда не надо идти в какое-то определенное конкретное место, которое определенно в центре находится, ну, такого тогда не было.
Даже не то, что идти в какое-то определенное место. Меня вообще, на самом деле, немного поражает вот эта идея о том, что, чтобы пообщаться с Богом, нужно куда-то идти.
Угу. С чего бы это, да?
Да, если... почему я могу дома вот там сесть спокойно в тишине и помолиться? Зачем мне нужно
идти? И даже помолиться. Почему, чтобы общаться с Богом, нужно говорить молитвами? Я не понимаю вот этого.
Слушайте, ну это вопросы аж на несколько больших циклов передач, которые у нас обязательно будут. А сейчас давайте мы сделаем перерыв. Я пока прав, коллеги. Два звонка всего. Кто разобьет это дело? Слушатели, другие друзья, кто разобьет это дело? Кто позвонит и расскажет о своей первой встрече с церковью?
Занимаемся спортом. Сдуваем пыль с книги книг.
8-800-333-1706. Хотим услышать ваши голоса, ваша первая встреча с церковью. Позвоните, расскажите.
Мы просто очень не хотим, чтобы Олег оказался прав.
Да, это плохо. Это плохо для моего здоровья.
Нет, это было бы очень грустно, на самом деле.
Вот. Так вот, на самом деле, вот эта идея, что нужно куда-то идти и прочее, все-таки куда-то идти, оказывается, куда-то отправляться, оказывается, надо, необходимо. И еще одно место, которое нужно обязательно прочитать для того, чтобы просто подойти к пониманию того, что такое церковь, это Иисус уже воскрес. Вот описано воскресение. Он провел 40 дней со своими учениками. И вот он собирает на одну гору недалеко от Иерусалима своих учеников. И понятно, что здесь что-то произойдет. И об этом событии говорят, ну, несколько, но мы зачитаем два места из Библии. Одно из них в том же знакомом нам уже Евангелие от Матфея, это самый конец. Обратите внимание, пожалуйста, на то, что будут делать ученики. 11 же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус. И, увидев его, поклонились ему, а иные усомнились. То есть они ученики, они все равно усомнились, нормально, да? И, приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И вот я с вами во все дни до скончания века». Аминь. Нет у нас звонков пока, да?
Есть звонок.
Есть звонок. А давайте послушаем. Здрасте.
Алло.
Алло, я уже не прав. Алло.
Здравствуйте. Так,
здравствуйте, слушаем вас. Как вас зовут?
Ну, меня зовут Игорь.
Игорь, пожалуйста.
Вот, ну, я по поводу вашего разговора о том, что кто такой Тифа.
Нет, давайте с вопроса о том, как ваша первая встреча с церковью произошла.
Ну, первая встреча, она была интересная, это еще в детстве. Да, пришел, свечи там, ладан. Ну, как-то было приятно.
Угу. А потом?
Вот такое впечатление.
Вы слушайте нас, пожалуйста, по телефону, потому что идет эфир с запозданием. Видите, задержка происходит. А, Макс, извини. Да.
Игорь, а вот изменилось ли ваше понимание или ассоциации какие-то поменялись с течением времени относительно церкви?
Ну, как поменялись? Я просто по-другому уже все вижу. Я уже стал за это время церковленным человеком.
Тогда, Игорь, я вам задам очень конкретный вопрос. Вот у нас в студии сидят молодые люди, которые рассказали в начале эфира о своих ассоциациях с церковью. И мне это, честно говоря, не понравилось. Как христианину мне это не понравилось, потому что, ну, я не хочу, чтобы люди воспринимали церковь как государственный институт или как место, где гробы находятся. Как помочь этим людям перейти от того восприятия вот к другому христианскому?
Просто читать Библию, там вопросы на все ответы.
Спасибо. Ну и тогда в заключение, вы про Кифу хотели сказать.
Да-да.
Кифа – это Петр,
это, кстати, же перевод с греческого. Кифа – камень. И камень – это вера апостола Петра. И на его вере Иисус сказал: «Я построю церковь, и врата ада не одолеют ее». И поэтому он дал ему ключи от рая.
То есть не на самом Петре, как на человеке.
Нет, конечно,
а на той вере. И это на самом деле будет подтверждено несколько позже. То есть не ты, вот Петр, во главе угла, а та вера,
да,
которая.
Твоя
ты...
вера. Как камень твердый.
Игорь, спасибо вам большое. Спасибо.
Ну вот, Игорь повторил мою мысль, только немного, мне кажется, более правильными словами, что камень — это такая некая метафора твердости веры Петра.
Вот я не понял, а Игорь, ты понял, Макс? Так, я уже не прав, но и Макс пока тоже не прав.
Ну, хотя бы не так обидно.
8-800-333-1706. Друзья, хотим услышать вас. Позвоните нам и расскажите о ваших первых ассоциациях, первой встрече с церковью. И тишина.
Ну, мы читали фрагмент из Евангелия от Матфея. И вы велели обратить внимание на то, что некоторые ученики усомнились в том, что они видят именно Христа, насколько я понял.
Ну, в общем, да, сомнение было всегда. То есть, как бы того, что вот мы сомневаемся, наверное, особенно бояться не стоит. Оно было и тогда. Понятно, когда кто-то воскреснет, ну, ты усомнишься. Но обратите, пожалуйста, внимание, если очень коротко. Вот скажите одним словом. Вот одним словом, как бы дико оно ни звучало. Вот в этом фрагменте, вот здесь, что сделал Иисус со своими учениками?
Ну, он их отослал.
Я думал, вы скажете «послал».
Вежливо попросил их удалиться.
Куда и зачем?
Дальше, собственно, проповедовать, насколько я понимаю.
А почему это было важно вот в тот самый момент?
Ну, мне кажется, если отталкиваться от того, что вы рассказали о том, что у нас был единственный храм, к которому все стекались как к центру вселенной, то вот это вот посылание учеников, скажем так, нести учение, это как раз-таки показатель того, что церковь, она не в одном каком-то месте сосредоточена, а там, куда идет человек.
Вот. Вот это вот принципиально новая вещь. Это не только, кстати, учение. Это все, что касается наших отношений с Богом. Это то, что Иисус умер за нас. В храме этого, конечно, не проповедовали. Но смысл-то заключался в том, чтобы уже церковь шла к человеку. Понимаете? Церковь идет к людям. А люди не готовы, а людям вот как-то вот им не до того. Но церковь все равно к ним идет. Вам от этого не страшно?
Ну, то есть церковь как преследователь?
Ага.
Ну да, как в фильмах ужасов, оно уже идет за тобой. Не страшно.
Почему?
А почему должно быть?
Вы представляете, к вам в институт приходит церковь и говорит: «Так, ребята, а ну-ка встали в шеренгу, ну или в колонну, как хотите, и стройными рядами к вере». Или это совсем невероятно?
Ну, вообще такое вероятно, на самом деле, но не в нашем институте.
Я думаю, то, что вы описали, это вероятно, но это очень маловероятно то, что кто-то встанет и пойдет к вере.
И я не могу сказать, что это называется церковь, которая пришла к тебе. Это как раз-таки государственный
церковь,
аппарат
пришел к тебе. Пришла за тобой.
Да, на самом деле. И вот тут, на самом деле, история нас учит тому, что церковь за свою жизнь действительно в разное время наделала ошибок. Ошибок серьезных. Помните, и в фильмах это показывается, и читали мы про это, про крещение Руси, как, собственно говоря, Владимир, вот этих вот бывших, да, вот не бывших, а славян, вот, и все так резко пошли креститься и прочее. То есть вот такой огнем и мечом, да, тоже еще один яркий, известный образ, ну, который, я думаю, многие из вас хорошо помнят. И вот это в истории церкви действительно было. Так, вот положено креститься, и давайте все будем это делать. Но обратите внимание, что Иисус-то говорил это небольшой группе учеников, а не целой государственной системе.
Ну, то есть, в оригинальном понимании церковь все-таки не есть властью.
Хм. Но ведь Петру дана определенная власть.
Но это власть духовная?
Совершенно точно. Да. И вот, понимаете, кто-то из историков христианской церкви сказал о том, что у христианской церкви было два больших испытания. На протяжении первых трех веков своего существования она подвергалась преследованиям. Ее преследовали, ее гнали. И вот это испытание христианская церковь выдержала. Она оборонялась, она вся ощерилась, понимаете, она научилась хранить и свои тексты, и хранить свою веру, решала определенные вопросы, как противостоять испытаниям. А потом начинается другое испытание. Это слияние с властью. И вот это уже... Ребята, вы молодцы, мы вас везде пригласим, вас посадим на самые почетные места. И вот это испытание оказалось очень серьезным и порой губительным для церкви.
Ну, то есть церковь прошла огонь, воду и медные трубы?
Да.
Ну, а что мы имеем в итоге?
А имеем мы в итоге то, что сегодня в начале нашего эфира вы, друзья, говорили о вещах, которые к Иисусу Христу имеют очень мало отношения. Странно?
Да, по-моему, не странно.
Но даже то, что, Олег, вы говорили, первоначально, мне кажется, это имело немного другой смысл, когда Христос отсылает своих учеников, он отсылает их именно нести веру, а не насаждать ее. То есть он не говорит таких слов, что либо крещение огнем, либо крещение водой. Мне кажется, именно первоначальная цель у апостолов была просто проповедовать.
Ну, то есть дать возможность выбора в первую очередь.
Абсолютно точно. Именно это они будут делать. Именно об этом мы с вами обязательно будем читать. Вот это тот способ, которым он... То есть, ребята, вы скажите, вы донесите, а дальше каждый человек будет делать выбор. В этом эфире, в эфире «Читаем Библию вместе», насколько я понимаю, мы не связываем вам руки за спину и говорим, а ну-ка, становись христианином, и все.
Пока нет.
Пока. А, ну вы все ожидаете.
Ну, мало ли.
Да.
Никто не застрахован.
Ну, вот как-то так. Еще одно место, которое быстренько хочу прочитать. Это тоже событие, которое мы читали в Евангелии от Матфея, но в другом месте Библии оно описывается. В следующем эфире подробно об этом расскажем, поговорим. Ученики стали спрашивать у Иисуса. Слушай, ну ты сейчас свое царство установишь. Вот тут столько уже всего было. А ты сейчас свергнешь этих римлян? Он отвечает: не ваше дело знать времена или сроки, которые Бог-Отец положил в своей власти. Но вы получите силу, когда на вас сойдет Дух Святой. И будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли. Сказав это, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. То есть это последние слова, которые он вообще говорит в своей земной жизни.
Очень странно, на самом деле, звучит, как слова прораба, обращенные к рабочим. Мол, не ваше дело знать сроки, в нужный момент инструменты подвезут, и мы все сделаем.
А таки точно! Мне в голову никогда этого не приходило. А в чем проблема? Почему вот тебе это настолько странно слышать?
Ну, потому что...
Как-то слишком по-земному.
Не то, что по-земному, а есть момент какой-то вот такой тайны и недосказанности в этих словах. То есть Иисус говорит, мол, это не ваше дело вообще, сами мы знаем.
Нет, ну, по-моему, во всяком великом человеке должна быть тайна. Ну да, вот он, кстати, даже стайно и уходит.
Если прораб говорит недосказанностью, плохой он прораб. Он, по крайней мере, должен знать срок, в который ремонт нужно закончить. Если он не знает, ну тогда это что-то не то. Не так ли? А то есть Иисус все-таки немножко больше, чем прораб, получается.
А звучит-то как?
А звучит-то как? Они говорили: слушай, ты нам расскажи, что и как, мы хотим понимать. Он говорит: так, вот вы пойдете по всей земле и будете мне свидетелями. И вот это, друзья мои, и стало началом церкви. Ну, церковь начнется через 10 дней после этого. Понимаете, мне свидетелями, вот Иисусу Христу, а не кому-то еще. Если кому-то еще, вот тогда начинается серьезная проблема.
То есть в этих словах уже заложена какая-то ассоциация Иисуса Христа с Богом, то есть он сам себя с ним ассоциирует.
Абсолютно, абсолютно. И с церкви тоже. Вот я понимаю, что здесь возникает много других вопросов, и мы просто не успеваем. Друзья, я думаю, что через неделю к этому вернемся.
Ну да, хотелось бы.
Ну и что же, а сегодня с вами были
Маруся Иванова,
Максим Белозеров
и Олег Шевкун.
И звукорежиссер Ирина Латышинская. Всем пока.
Читаем Библию вместе. Ну а выводы делаем сами.